Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». История людей русской культуры, ставших важной частью других культур. Поговорим сегодня о посольстве русской культуры в Италии, русском павильоне Алексея Щусева в Венецианских садах. Джардини. В прошлом году в садах Венеции после продолжительной реконструкции открылся для публики российский павильон. Внутри он изменился, став современным выставочным пространством-трансформером. Внешне вернулся к своему первоначальному облику, к тому, каким его задумал великий архитектор Алексей Щусев. Многие помнят, что Алексей Викторович проектировал здания гостиницы «Москва», мавзолей Ленина и Казанский вокзал, но он же и автор множества церквей, например, храма Сергия Радонежского на Куликовом поле и комплекса Марфо-Мариинской обители. По чертежам и эскизам Щусева было построено и несколько весьма узнаваемых сооружений в Италии. Это церковь Святого Николая в Бари, церковь Христа Спасителя Святой Екатерины и преподобного Серафима Саровского Сан-Ремо и выставочный павильон России в Венецианских садах Джардини. Венецианская биеннале, выставка достижений всех, кто достиг каких-либо высот в области прекрасного, проводится с 1895 года. Тогда художники из 16 стран представили свои работы в единственном большом павильоне в садах к востоку от Сестьера-Сан-Марко, в общем-то, на окраине города. Успех был грандиозный. 224 тысячи посетителей проголосовали ногами, и было решено повторять это удовольствие каждые два года. Со временем были выстроены другие павильоны, биеннале получил комплекс старых арсеналов. Это и понятно, ведь в годы до пандемии число стран-участников дошло до 90. Причем даже в последние недели работы выставки, когда награды уже были выданы, а многие проекты сворачивали, зрителей всегда было очень много. Я это сам могу засвидетельствовать. Вот в октябре 2019 года любителей изящных искусств было немало и в арсенале, и в комплексе Джардини. Конечно, ковид внес свои коррективы, временно уверен, снизив туристические потоки и дважды отменив сам смотр. Но постепенно жизнь налаживается. Теперь, видимо, архитектурная биеннале, ее проводят с 80-го года, будет проходить по нечетным годам, а сама биеннале, произношу это слово с большой буквы, как бы ставлю артикль «ды», или точнее «ла», почетным. На протяжении 20 века в садах было выстроено множество павильонов. Первый, выставочный дворец, сильно перестроенный при Муссолини, сегодня называется «Центральным». В нем с 1907 года стали появляться залы отдельных стран, а после им захотелось независимости. Первой обособилась Бельгия. И пошло-поехало. 28 государств обзавелись собственными зданиями. Последней в 95 году стала Южная Корея. Среди их авторов есть архитекторы подзабытые, а есть имена первого ряда. Йозеф Хоффман спроектировал павильон Австрии. Гарри Томпсон Ритвельд – Голландии. Алвар Аалто – Финляндии. Алексей Щусев – России. Россия во всех своих ипостасях пропускала биеннале лишь 19 раз, например, в фашистский период и в ответ на бойкот Олимпиады в Москве. И с самого начала была активной участницей этого проекта. Поэтому неудивительно, что первый же чертеж русского павильона предложили сами итальянцы. Главный инженер технической администрации венецианской коммуны Даниэле Донге, как видно из его эскиза, видел наш павильон миниатюрными боярскими палатами с двумя башнями по краям и покрытым узорочьим центральным фасадом в старорусском стиле. Академики в Петербурге, впрочем, проект завернули, заявив, желательно исполнить по вновь составленному в России проекту. И поручили это дело Алексею Щусеву. Алексею Викторовичу было тогда уже почти 40 лет. Он недавно сам стал академиком, он много проектировал и строил, хотя и вряд ли предполагал, что годы его наивысшей славы еще впереди, что весь мир будет знать его как автора мавзолея, а фасад гостиницы «Москва» украсит этикетку главного экспортного продукта – водки столичная. Он родился в Кишиневе, учился в Петербурге у Ильи Репина и Леонтия Бенуа и отличался исключительными деловыми качествами. Так, узнав из газеты о смерти генерала Шубина-Поздеева, без рекомендации явился к его вдове с эскизом часовни на могиле и убедил ее отдать заказ ему. Получив большую золотую медаль и с ней право на заграничную поездку, отправился в Северную Африку, Италию, Францию, а еще раньше побывал в Самарканде. В 1900-е годы Щусев стал одним из лидеров неорусского стиля и выработал весьма узнаваемый собственный стиль. Асимметрично скомпонованные формы с часто гротескно преувеличенными деталями декора, цитатами или намеками на убранство старорусских зданий, профессиональной реконструкцией которых, кстати, Щусев тоже долго занимался. Алексей Викторович предложил гораздо более сдержанный, чем у Донге, хотя и тоже напоминавший терем вариант. Поднявшись по лестнице на второй этаж, пройдя под изображением льва и единорога, посетители оказывались в трех выставочных залах под стеклянной крышей, а значит, очень светлых. Снаружи здания нежно-зеленого цвета с надписью «Руссия» венчал двуглавый орел. Здание было открыто в 1914 году. Сразу стало ясно, что его проблемное место – протекавшая стеклянная крыша без отвода для дождевой воды. К 1940 году, как писал секретарь Биеннале, здание находилось в ужасающем состоянии. Крыша везде протекала, часть потолков обвалилась, стены прогнили, штукатурка отсырела. Пускать внутрь людей было стыдно и опасно. Но если ремонт какой и был в последующие годы, то лишь косметический. И, конечно, здание многое утратило в советское время. Орла, например, стала розово-бежевым. Были заложены окна с видом на воду. А ведь наш павильон был единственным, близко стоявшим к воде. К сожалению, другие выставочные павильоны удалены от воды, только наш русский несколько заметен среди зелени при подходе к пароходной пристани. Так описывали павильон в 1914 в российском архитектурно-художественном еженедельнике. В 1993 году художник Илья Кабаков превратил мечту о реконструкции павильона в художественный проект, удостоившийся специального упоминания жюри. Все было обнесено забором, внутри оклеено газетами, а на террасе стоял фанерный макет условной щусевской постройки. В 2000-е при кураторстве Ольги Свибловой и комиссарстве Василия Церетели укрепили кровлю, починили вентиляцию. На крыше снова появился двуглавый орел. Да, его создал или, как он говорит, воссоздал Зураб Церетели. Без него в 2000-е было никуда. Наконец, полная реконструкция состоялась. Она связана с именами Терезы Мавики. Недавно я узнал, что эта фамилия произносится именно так. Терезы Мавики из фонда VAC и Ипполита Пистеллини Лапарелли. На конкурс было подано 108 заявок. Лучше признали работу молодого дуэта россиянки Александры Ковалевой и японца Кея Сато. Их бюро «Касса» базируется в Токио и Москве. Как говорил Лапарелли, «Мы хотели, чтобы наш павильон был посланием для нового поколения архитекторов. Наше решение об открытом конкурсе было попыткой размышлять о том, как молодое поколение в России может репрезентовать свою страну». Любопытно, кстати, что русские и японские павильоны в садах Венеции имеют общую стену, как русский и японский архитекторы теперь общий проект. К открытию Биеннале павильоны обменялись экспонатами и написали: «Это не стена на двух языках, на русском со стороны японского павильона и на японском со стороны нашего». Здание стало светлым, современным, позволяющим проводить лучшие выставки. Хотя в 2021 году, как шутила Мавика, она стала единственным комиссаром без выставки. Главным и единственным объектом стал сам павильон. Снаружи же он как никогда теперь похож на задумку Алексея Щусева. Другие здания Алексея Викторовича в Италии – это церкви, многократно передававшиеся из рук в руки, от епархии к епархии. Построенный на деньги русской общины в Лигурии, русский храм в Сан-Ремо с куполами, покрытыми алмазной гранью, напоминающий Василия Блаженного и Спас на Крови, но в более сдержанной, пастельной гамме, был реализован под руководством Пьетро Агости. В годы войны он мог погибнуть, в здание попала бомба, но, к счастью, не разорвалась. Сегодня церковь открыта для посещений, в ней проводятся службы. Сохранился и действует также храм Николая Чудотворца в Баре, где хранятся украденные в свое время итальянцами Византии мощи популярнейшего в России святого. У палестинского общества была мечта восстановить церковь в Демре, где служил и похоронен Николай Мирликийский. Был похоронен, теперь его мощи, как видите, в Баре. Не вышло. В итоге деньги были отправлены в Италию. Собирали всем миром. В церквях России шел тарелочный сбор на Барград. Жаль, что из-за начавшейся войны не воплотились в жизнь замыслы Щусева. Не построили отдельно стоящую двухъярусную звонницу. Остался в России каркас пятиярусного иконостаса. Щусев хотел покрыть его кованой медью и старым золотом. Не получилось пригласить для росписи Петрова Воткина. Ах, какая была бы церковь. Любопытно, что неорусская архитектура Щусева в Италии – это ведь своего рода бумеранг. Когда-то итальянцы – Аристотель Фиараванти, Аливизы, Марки, Бонны и прочие фрязины, то есть фрязи, да, итальянцы, южноевропейцы – привезли в Москву достижения итальянской архитектуры, обогатив русские храмы своими конструктивными решениями, элементами ордеров и другими европейскими штучками. Через 500 лет русский архитектор Щусев построил в Италии русские здания. А Венеция – это же город, откуда Фиараванти когда-то бежал после падения неудачно выпрямленной им компанилы, задавившей нескольких человек. После работы в Милане и Венгрии, а также преследования по ложному обвинению в сбытии фальшивых монет, он нашел приют и контракт в Москве у Ивана III, построив Успенский собор Московского Кремля. Так что можно сказать, павильон России и Венеции с его смешением старорусского стиля и коринфских капителей на тонких пилястрах – это внук Ренессанса, приехавший на родину деда. Внук билингв в садах Биеннале. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». услышимся.